Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свои программы молитвенно. Поздравляем вас с продолжающимися святыми рождественскими днями. Христос рождается, славите! Христос с небес встречайте! Христос на земли возноситеся!
Христос рождается, славите! Христос с небес возноситеся! Христос на земли возноситеся!
В программе этого часа его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 30-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Свой авторский цикл «Евангельские основы русской народной сказки» продолжает профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. В трех предыдущих программах прозвучали повторы, а сегодня вы услышите его новые размышления о сказке Пушкина, о попе и работнике его балде. Вот такая новая, во всяком случае, для меня очень интересная трактовка. Думаю, она послужит и к вашей пользе. Мы продолжаем в наших передачах первых дней наступившего года говорить о самых важных событиях года ушедшего. И по единодушному мнению и редакции наших слушателей, одним из таких замечательных событий было установление поклонного креста на безымянном в начале пике мраморного ущелья в Забайкалье, где еще сохранились бараки лагеря для заключенных, добывавших уран. Этот миссионерский поход предпринял протоиерей Александр Тылькевич с единомышленниками, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке. И участники экспедиции сошлись во мнении, что по трудностям и испытаниям, выпавшим на долю миссионеров, этот безымянный пик можно назвать Голгофой. Так он и был нанесен на карту Забайкалья. Подробнее об этом вы также узнаете из нашей программы этого часа. А в завершении часа прозвучит слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы, на праздник Рождества Христова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам». Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол, — «и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море в таинстве крещения. Вера очищает сердца». И это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир. Верою можем угасить разжженные стрелы лукавого. Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезней, и если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть Своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Евангельские основы русской сказки. Этот цикл на нашем радио продолжает профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. И сегодня мы услышим его размышления о сказке Пушкина, о попе и о работнике его Балде. Сказка эта была написана Пушкиным в сентябре 30-го года, а основой для нее послужила русская народная сказка, записанная им в Михайловском от Арины Родионовны.
Сказка о попе, о работнике Балде. И Жуковский в свое время, потому что была там духовная цензура, попа заменил на купца. Ну и сейчас тоже тенденция такая есть, чтобы там на периферии, чтобы тоже изменить пушкинскую сказку и попа заменить на купца. Но, опять же таки, Пушкин православный не случайно ставит здесь попа. Это не сатира на церковь. Это я хочу сразу сказать. Это сатира на одного конкретного человека. И опять же таки написано не священник, хотя слово-то в Древней Руси поп, потопоп использовалось, но уже в XIX веке оно имело несколько такую негативную семантическую окраску. Ну, что больше священник, там, или отец и так далее, а поп это уже даже не нейтрально, я вот я говорю, с отрицательной окраской. Значит, и Пушкин, используя это слово, тоже уже, по сути дела, демонстрирует свои отношения к этому конкретному описанному человеку. Жил-был поп, толоконный лоб. О, сразу видите, так сказать, характеристики. Толоконный лоб. То есть вот что это упрямый, сам себе на уме. Какой еще? То есть можно тут сразу характеристику тут развивать этого человека. А может быть, потому что, смотрите, Балда потом плату поставит, чтобы три щелчка по лбу, значит, вот что и выдающееся было в прямом переносном смысле, да, у этого попа, так это толоконный лоб, рачительность или здесь жадность, или что здесь? Я просто задаю вопросы в самом начале произведения, чтобы потом найти на них ответы. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара. Ну, в принципе, мы, скажем так, если священник, то у нас как-то больше ассоциаций с церковью, ну, пусть еще хозяйством церковным. Понимаете, а поп пошел, в данном случае, так сказать, вот наш герой, по базару посмотреть какого-то товара. Ну, какой на базаре товар? Явно, что не церковный, правильно? Значит, вот что-то, так сказать, уже этот человек, ну, можно сказать, больше тяготеет к мирскому, потому что какой он поп, то есть какой он священник, мы не знаем. Но мы его видим в миру, и как он будет проявляться в миру. То есть мы его видим человеческие качества, вроде бы. Навстречу ему балда. Идет сам не зная куда. А вот тут интересно. А почему навстречу балда? Вот мы, видите, вот предыдущие сказки, когда мы говорили о золотой рыбке, я сказал, что во всем видится промысел Божий. Вот Господь не послал им испытания раньше, потому что они их бы не вынесли. А теперь вот балда сам по себе идет. Или по промыслам. Вот там-то все и дело. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что случайно ничего не бывает. Пушкин вроде бы и показывает, что вот балда идет, там сам не зная куда. Он-то не знает, но тот, кто его послал, прекрасно знает. Потому что мы с вами знаем, что Божий промысел осуществляется только через людей. Мы этого не знаем, что через нас осуществляет Господь промысел свой. И балда не знает, зачем, куда он послан, и кем он послан, да? А идет куда-то. Но он послан-то для этого именно попа. То есть вот там где-то уже наверху, там, да, так сказать, уже все просчитано. И поэтому этому попу должен был попасться этот балда. Они должны быть сойтись. Почему? Вот тут другой вопрос. Пока я не знаю ответа. Вы читали эту сказку, да? А я нет. Поэтому я не знаю. Что батька так рано поднялся? Чего ты взыскался? Смотрите, батька. Не отче, не отец, а батька. Балда как-то, так сказать, да, как-то так. По-простонародному, что ли? Опять же, поп, а батька. Смотрите, лексика-то не свойственна Пушкину. Я вам не случайно обратил ваше внимание, что в предыдущей сказке циркулославянизма. А тут просторечные слова, да? Потому что там, ну, не скажу, что сакральном, но о духовном. А тут, видите, о материальном. Значит, просторечные слова. И поп, и батька. Поп ему ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где мне найти такого, служитель не слишком дорогого? Опять же таки, какой? Хапуга поп, да? Или какой? То есть, чтобы все мог сделать, так сказать, и за небольшую плату. Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Ты же мне давай вареную по лбу. Ну, это специально приготовлена пшеница, да, каша такая, пшеная. Призадумался поп, стал почесывать лоб. Смотрите, вот лоб, толоконный лоб, то есть вот сколько по этому лбу. То есть, вот говорит, но твердолобый, да, вот есть такое выражение. Вот он тоже этот вот твердолобый у нас получается поп. Или нет? Или он, так сказать, сам себе на уме? Почему? Потому что трезво мыслит. Щелчку ведь рось. Да понадеялся на русский авось. Ну, русский человек, да, потому что у нас всегда на авось, так сказать, мы надеемся. Иностранцы это наши никогда не понимают и не поймут никогда, что это такое русская авось. Авось пронесет, да, так сказать, тут в данном случае авось пронесет, да. И что самое удивительное, вот русским всегда действительно вот везет, да, вот это вот авось, оно всегда их выручает. Вот там рассчитывают все, а у нас вот авось и все проходит. Но не тут-то было. Поп говорит: балде, ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свои усердие и проворье. Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7. Досвета все у нее пляшет, лошадь запряжет, полосу спашет, печь затопит, все загонит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит, попадя балдой не нахвалится, попов на балде лишь печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. Но замечательный, смотрите, работник, да? Абсолютно неприхотлив и все делает. За 7 работает. Вообще потрясающе, да? Где ж такое найти? А расплате думает частенько. И время идет уже, и срок уже близенько, да? Поп не ест, не пьет, ночью не спит, лоб у него заранее трещит. Вот, оказывается, все вокруг лба-то крутится. Вот он попадье признается. Так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив. Это, сказать, опять же, таки вот... Да, муж, жена, то есть вот помогают друг другу, спасается. А то смотрите, спасается от расплаты, да? Не спасается душой, а спасается от расплаты. Кто ж поможет? Ну, естественно, жена подскажет, да, кто же еще? На всякие хитрости повадлив. То есть вот, оказывается, какой женский ум. Попадья говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Да, от нас, видите, не против, от тебя. Не, от нас, потому что мы, так сказать, вот муж и жена, значит, вот тут все вместе. Закажи балде службы, чтобы стало ему не умочь. А требую, чтобы он исполнил точь-в-точь. Тем и лоб от расправы исправишь ты, да, и балду без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. То есть какую-то хитрость задумали, да, какой-то обман, лукавство какое-то, да. Ну что, ну как же, пообещать расплату не дать, это же дурное такое поведение. И вот он кричит: «Поди-ка сюда, верный мой работник Балда, слушай, платить обязались черти мне оброк до самой моей смерти». Стоп, вот вам и разгадка. Это что ж такое за поп, которому черти оброк платят? Ай да Пушкин, понимаете? Вот как-то никто не замечает на это. Это ж как так, что черти обязались этому попу до его смерти платить оброк? Настоящий ли это священник? Или это действительно поп, который с чертей берет оброк? И при чем тут тогда купец? Купец с чертями, ну, как-то, так сказать, не сочетается. А вот поп с чертями, да, это противопоставление замечательное совершенно. Значит, опять же таки, Витя Пушкин ставит как вопрос. И тут тоже и материальное, и духовное. То есть можешь ты называться даже попом, то есть священником, но к чему у тебя душа прикипела? То есть чем ты занимаешься, мирским или ты занимаешься духовным? И кому ты служишь? И кто тебе служит? Лучше бы не надо мне дохода, да есть на них и недоимки за 3 года. То замечательно, да? У попа недоимки, у чертей, да? Замечательно. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес, зачем ты, балда, к нам залез? Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Смотрите, у балды отношение к чертям совершенно однозначное. Супротивники, причем еще какие, да? Проклятое племя. Так что с ними никакой дружбы водить он не собирается, договариваться с ними не собирается. Беса старого тут взяла унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже вам будет потеха, вам собакам великая помеха. Видите, опять же, так называется, вам собакам. Да? То есть отношение у него совершенно четкое. Балдушка, смотрите, балда-балдушка, это ласковая такая, да, милительная, так сказать, чтобы снисхождение к себе вызвать. Погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука. Смотрите, значит, они согласны, что они должны попу оброк платить? Признаются? Признаются. Значит, в сговоре этот псевдопоп с бесами, в сговоре, все знают, все. Ну, скрывали до поры до времени, а тут явно проступилось. И пришлет тебе внука, балда мыслит, но этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок, замяукал, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок, какой тебе надо оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, естественно, зачем его старый черт его выслал? То есть старый-то согласился, что оброк есть, а младший да должен оспорить его, правильно? Чтобы не платить. Значит, он оспорит, какой оброк? Да нету. Ну, так и быть, возьми да с уговору, с общим нашу приговором, чтоб пред не было никому горя. То есть, понимаете, опять же таки, так сказать, ну, может, он и есть, но мы давай его оспорим. То есть, вот если ты меня победишь, значит, возьмешь. Если я тебе, так не будем ничего платить, да? То есть, никому, чтобы не было горя. Кто скорее, значит, побежит около моря, тот и бери себе полный оброк. То есть, в принципе, да, в общем, да, оброк-то, так сказать, вот есть он. Но вот теперь давайте мы его разыграем. Между тем, там приготовят мешок, то есть там уже готовят этот оброк. То есть, кто знает, что виноваты, да, 3 года не платили. Это замечательно, да, священнику оброк платят, черти, 3 года, точнее, уже не платили. Засмеялся балда лукаво. Что за ты выдумал право? Где тебе тягаться со мною, самой, самим балдой? Смотрите, что это ты выдумал право, да, а балда засмеялся лукаво. Кто такой лукавый? Простонаречие. Тот же самый бес, понимаете? То есть их же оружие можно только побить. Правильно? То есть лукавых можно лукавством только и победить. Балда использует это оружие против них. Экого послали супостата. Подожди, как моего меньшего брата. Ну, дальше испытание, дальше то, что называется, уже и неинтересно рассматривать, потому что вы, в принципе, знаете. Ну, там 2 зайца, одного пустил, так сказать, заяц пробежал, второго погладил. Ну, вот попроши так под нашу балалайку. То есть вот будешь выполнять то, что я тебе скажу. Ты бесенок еще молоденек, со мной тягаться слабенок, и это было бы лишняя трата, времени трата, обгони-ка мы сперво моего меньшего брата. Ну, это первое. Ну, бесенок, то есть вот лукавство, балды приводят к победе. Бесенок в кавычках проиграл. Смотрите, все, обманщиков можно только обманом и победить. То есть их же оружием. Они-то хотели его перехитрить, а оказалось, что он их перехитрил. Ладно, хвостик поджал, совсем присмирел. То есть вот бесенок первый раз проиграл. «Погоди, — говорит, — скажу за оброком». На братца поглядел боком. Пошел к деду, говорит, беда, обогнал меня меньшой балда. Старый бес стал думать, а балда наделал еще много шума новому. Ну, значит, второй раз, ну что будет? Ну, кто палку бросит повыше? Полный мужичок, вышим тебе оброк. Только видишь, слушай ты, видишь эту палку? Выбери на себе любую мету, и кто далее палку бросит, тот пускай оброк уносит. Ну, что балда? Вот тучку стал ждать, дескать, заброшу туда. Ну, бесенок и тут испугался. Ну и третье. Уже теперь балда ставит условия, да, вот, ну, силой померится. Вот теперь моя череда, условия сам назначу. Задам тебе вражонок задачу. Видите, вражонок. Не враг, потому что враг бы взрослый был, а тут еще бесенок, поэтому вражонок, да, то есть вот, ну, четко совершенно отношение. Посмотри, какая у тебя сила. Будешь там сивая кобыла? Кобылу подними-ка, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылу, он будет мой. Бедненький бес под кобылу подлез, поднатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему, глупый ты бес, куда ты за нами полез, и руками-то сесть и не мог, а я ж пронесу между ног. Сел балда на кобылу верхом, до версту поскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Опять же, такие, смотрите, даже не палство, так сказать, а хитрость. На хитрость. Делать нечего, черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает. За попадью прячется, хороший муж, да? За жену прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал. Отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелчка подпрыгнул поп до потолка. Со второго щелчка поп лишился языка. А с третьего щелчка вышибло ум у старика, а балда приговаривал сукоризною, не гонялся бы ты, поп, за дешевизною. Ну так о чем сказка? Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною? О, совершенно верно. То есть, не дружился бы ты бы с чертями, а то к чему все это может привести? Так а почему у него толоконные лобы, почему вокруг лба вся эта сказка и строится? Получается так, что Пушкин в сказке воплотил вот то древнерусское представление, да, о уме и разуме, о котором мы много-много раз с вами говорили. То есть ум, как духовная сущность, он спрячется не во лбу, да, не в голове, а в сердце. Вот говорится здесь об уме попа? Нет. То есть вот о духовной его сущности. А говорится что? О разуме. Да? Почему? Потому что слишком он рационален и, скажем так, подвержен стяжательству. То, что не должно быть у священника. То есть он к мирскому прилепился, но это бы было еще полбеды, да еще и беса в оброком обложил. То есть, понимаете, вот рассудок настолько, можно сказать, помутился, об уме здесь мы не говорим, а о том, что, видите, даже с нечистью стал возиться, ради чего? Ради материального, то есть земного благополучия. Стяжать земное, а не духовное. Но не этим-то должен жить священник. Поэтому и такое вот негативное отношение к этому персонажу выражено даже в этом слове «поп». То есть это не священник, не отец, а духовный, не духовный наставник. Так что вот эта вот окрашенная лексика «поп», она, в общем-то, характеризует этот персонаж. В принципе, одно и то же слово, одно и то же понимание, как мне кажется, только здесь получается так, что балда в данном случае, начнем с семантики этого слова, то есть балда это действительно как бы вроде бы глупец, как дурачок, да? Как дурак даже, не дурачок, как дурак, да? Но получается так, что в данном случае вот образ Пушкин строит балды, который гораздо умнее этого попа. Пушкин не нарушает вот этот устоявшийся, так сказать, вот образ русских народных сказок, и здесь то же самое присутствует. Но здесь важно то, о чем мы с вами говорили в самом начале, что балда является исполнительной воли, пославшего его. Понимаете? То есть он же не по своей воле все это делает, он же не по своей воле наказывает этого попа, а только исполняет волю пославшего его. То есть вот в данном случае учит, да, этого попа. Мы же с вами говорили, что здесь тоже божественный промысел.
Вы слушали передачу из радиоцикла профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова «Евангельские основы сказки». Очередную передачу этого радиоцикла вы услышите в следующий вторник примерно в это же время. Мы продолжаем в наших передачах первых дней наступившего года говорить о самых важных событиях года ушедшего. И по единодушному мнению и редакции наших слушателей, одним из таких замечательных событий было установление поклонного креста на безымянном в начале пике мраморного ущелья в Забайкалье, где еще сохранились бараки лагеря для заключенных, добывавших уран. Этот миссионерский поход предпринял протоиерей Александр Тылькевич с единомышленниками, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке. Конец июня, начало июля, а на фотографиях из Забайкалья палатки на снежных горах. Трудно в это поверить, но там это действительно так. Недавно протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, вернулся вместе со своими единомышленниками из очередного миссионерского похода. Очередной, потому что не первый, но вот такой поход, конечно, подобных им, очевидно, нет. Я сужу по фотографиям и видеосъемкам, выложенным батюшкой и его сподвижниками в интернет. На этот раз они отправились в мраморное ущелье, чтобы там воздвигнуть крест. Впрочем, подробнее об этом расскажет сам отец Александр Тылькевич в записи по телефону.
Батюшка, мы с замиранием сердца следили за вашими экспедициями в интернете. Слава Богу, что есть такая возможность увидеть и видео, и фотографии. Но все-таки хотелось бы вот из первых уст услышать, где побывали. Ну, подробнее расскажете при встрече. Я надеюсь, что она случится вскоре. А сейчас хоть коротко расскажите нам, как все это было.
В первую очередь, конечно, мне хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в этой экспедиции, потому что было не только те 10 человек, которые совершали восхождение, установку креста. Я чувствовал, что в этом такая мощная спина за нами, что у нас не может ничего не получиться. Все должно получиться так, как задумано.
Искушений-то было люди много участвовали. И всяких проблем, как я поняла. Всего было достаточно много, да, сложностей?
Огромное количество проблем, но они как-то преодолевались милостью Божией совершенно нетрадиционным способом. Все урегулировалось, откуда-то бралось, откуда-то что-то находилось, как-то вопросы решались, даже технические вопросы решались очень интересно. Поэтому я благодарю всех, кто за нас молился, благодарю всех, кто нам помогал и спонсорской помощью, потому что мы благодаря им подготовили свою машину настолько хорошо, что она нас вывезла. Нашу машину я вообще хотел покрасить золотом, поставить на пьедестал, потому что столько, сколько она прошла, она достойна от почитания как памятника.
Но она же не просто машина, она же храм на колесах, как я понимаю, да?
Да, тем более. Поэтому первое мое слово, это, конечно, слово благодарности Богу, и второе слово благодарности тем людям, которые за нас молились, и те, кто нам помогал. За 12 дней путешествия мы прошли 140 километров, перенесли почти тонну груза.
Конечно, а сколько вас было человек, кто был?
10 человек. Четинцы, чарцы, с Приморья приехал человек. И вот
добровольцы,
трое,
да?
Да. И трое было с Москвы. Это вот Александр Свешников с своими товарищами, которые снимали фильмы о Чаре, о Чарской долине. Ну вот мы как-то попали краем в их фильм. После окончания путешествия меня один спросил старый КГБшник, скажем так. Ну и что, говорит, вы поставили там крест. Вы что, говорит, думаете, что там все были невинные?
Ну, батюшка, напомните, там, это там, где был лагерь, да?
Мы дошли до мраморного ущелья. Мраморное ущелье, это в Накадаре есть мраморное ущелье. Там добывали первый русский уран. Первый уран, который стал частью нашей первой атомной бомбы. С 48 по 51 год было добыто, там, я не помню, сколько в тоннах урана, но быстро его закрыли, этот лагерь. Но, тем не менее, там остались сейчас бараки, инструменты на той высоте, это на высота 2000 метров практически. Оттуда вряд ли что можно тащить, и поэтому там существует естественный музей под небом. Вот. Дерево, конечно, разлагается, бараки разваливаются, вышки портятся, ну вот, и железные инструменты еще сохраняются. Мы поставили, зашли на это ущелье, и над ущельем нашли безымянную гору, потому что сначала изначально планировалось поставить крест на пик Узник. Мы нашли безымянную гору, которая стояла над ущельем, зашли на нее и установили крест, назвали гору Голгофа. Фиксировали ее там на карте по высоте, по ширине, по долготе, и будем сейчас оформлять ее уже как с официальным названием. Стоит она очень красиво, очень уместно, освещает все ущелье и направлена так вот на долину.
И там впервые все-таки нога православного священника ступала, да? А этот человек считает, что только невинным надо молиться, а виноватый, значит?
Дело в том, что мы не хотели говорить именно о жертвах репрессий, потому что там трудилось очень много людей, да, там были заключенные. В любом случае, там были виновные, невиновные, не имеет значения, но там трудились альпинисты, там трудились геологи, там трудились просто наемные рабочие, которые старались. Представляете, в то время еще никто об Уране не знал. Мы когда читали материалы по этому лагерю, люди спали на отвалах. Представляете, вот когда были ударные смены.
И получали облучение, дозы только от этого, да, большие
валились
дозы?
Валились и спали прямо на отвалах. Поэтому никто же не знал, что такое уран, какие последствия взаимодействия его с человеком. Понимаете, вот кто страдал? Все страдали одинаково. И заключенные страдали, и геологи страдали. Но люди старались ради того, чтобы наша держава получила спокойное небо над головой. Поэтому я думаю, что вот все, кто там... Это был крест именно русской победе, потому что мы благодаря этой атомной бомбе смогли сохранить свою независимость. Конечно, путешествие было сложное, все практически прошло в дожде, когда поднялись выше 2000 метров, уже пошел снег, спускаться было тем тяжело. В команде было два моих сына, 12-летних, но вот они, к удивлению, меняя все наши команды, конечно, прошли все на пятерку, мужики удивлялись стойкости и мужеству маленьких наших миссионеров. Ну вот они даже крест несли вдвоем по очереди.
Спаси их, Господи. Как же их имена, отроки, помолимся.
Это Тёма с Ваней ходили.
Артемий и Иоанн.
Иоанн. Больше, конечно, нельзя было взять, потому что все-таки сложная экспедиция была. Самых подготовленных взяли. Вот 140 верст прошли до туда и обратно. Но в процессе вот этого похода мы установили два креста. Один установили внизу, на поселок был Синильга. Там была база, там была тоже территория, огороженная колючей проволокой, был свой аэродром, туда доставляли уран и сразу перевозили его на переработку. Но, по крайней мере, там тоже такое памятное место. И я думаю, что, отметив эти два места крестами, в будущем люди, которые будут туда приходить, и те туристы, которые туда приходят, и те дети, которые проводят там турслеты, и вообще любой человек, который касаться будет даже памятника, креста как памятника, они все равно будут возвращаться к тому времени. Мы должны подпитывать свои собственные корни, мы должны закреплять эту память. Не для того, чтобы сегодня кого-то осудить, вот там плохие КГБшники или плохие там плохой Сталин или еще какие-то ярлыки вели, а для того, чтобы не забыть, что было у нас там сзади. Ведь дерево, которое не имеет корней, оно же не приносит плодов. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, вот эта фиксация этого места, фиксация, даже те материалы, которые сейчас появятся в прессе, и те фильмы, которые будут созданы по материалам этого похода, они все равно принесут большую пользу нашим будущим поколениям, если они будут делать правильные выводы.
Спаси Господи вас, батюшка. Да уже до одного того достаточно все-таки, что над этими местами возвышается крест православный, там совершилась молитва, а места безлюдные, вот нет близко никаких поселений.
Они безлюдные с точки зрения поселений, но с точки зрения посещаемости очень людные. Кадар очень посещаемое место. Там дикая такая вот первозданная красота, и поэтому туда сходят альпинисты, скалолазы, ходят туристы обыкновенные. И вот наша гора, которая, на которой мы поставили крест, она имеет две стороны. Первая сторона, по ней можно подняться пешком, категории А1, а противоположная сторона, она вертикальный отвес, утес, который стоит под отрицательным углом, на него взобраться можно только опытному скалолазу, и то не за один день. Сами скалолазы предложили назвать эту скалу «Скалу Евстафия». Я вот, честно говоря, не моя идея. Это вот они решили, говорят, давайте сделаем «Скалу Евстафия» и учредим премию. Каждый, кто зайдет, получит премию вот от нас. Но я не стал возражать, пускай будет, как будет. Потому что я говорю, а почему Евстафия? Он говорит, ну потому что вроде мученическое место, с одной стороны, да, ГУЛАГ все-таки, Уран, ну и с другой стороны память о мученике Евстафии, имя которого наш носил ваш архиерей, который сделал очень много для нашего Забайкалья. Но я возражать не стал. Пускай.
Конечно, конечно. И владыке Евстафию тоже, наверное, особая радость молиться теперь. И о тех, кто там те места посещает. Это очень мудро и радостно. Вообще поминать наставников наших не только после смерти, а при жизни. Это ведь какое все-таки дело-то благодатное. А мы часто грешим тем, что забываем своих учителей духовных, наставников. Так что хорошая идея, я к ней совершенно присоединяюсь. Благодарю вас, дорогой батюшка. Значит, теперь у нас есть и Забайкальская Голгофа. Слава Богу, да. Вашими трудами, молитвами. Слава
и вашими Богу. Тоже, матушка.
Да, я рада за всех наших братьев и сестер, которые вот имели такую возможность помолиться и пожертвовать. И продолжают иметь такую возможность, спасительную очень для души каждого. И постом, да и вне поста. Всегда это хорошо и благодатно.
Там на Чайской Голгофе мы всех поминали. Во время освящения и во время молебна каждого, кто нам помогал и кто за нас молился, всех мы там поминали.
Всего доброго, батюшка. Спасибо, Господи. Рада была вас услышать.
Это был протоиерей Александр Телькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в забайкальском городе Шилка. В записи по телефону. Thank you. Дорогие братья и сестры, в эти дни все мы еще переживаем недавнее событие, великое, долгожданное, спасительное, Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Предлагаем вашему вниманию слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день – это событие из событий. Это праздник из праздников. Это действительно событие, о котором должны говорить сегодня все и повсюду, и кто может говорить, и кто может вещать, сегодня должен говорить именно об этом событии. Это новость из новостей, это радость из радости, это торжество из торжеств. Сегодня воистину день праздничный. И праздник нам дается не для того, чтобы мы вспомнили какое-то историческое событие, поговорили о нем, порассуждали и забыли. Праздник нам этот дается для того, чтобы мы стали участником этого великого события, ибо рождение предвечно, оно осуществляется вне всякого времени. Для Бога нет времени, для Бога один день, как тысячу лет, и тысяча лет, как день единый. И сегодняшний день мы можем с вами порадоваться вместе с теми, кто бодрствовал несколько тысяч лет назад в эту священную ночь. Мир весь спал, он не увидел и не услышал пришествия Божественного Спасителя в этот мир. И только тот, кто бодрствовал, кто наблюдал за этой природой, которая подавала видимые знаки этого удивительного события, соприкоснулись к этому радости и к этому великому торжеству. Кто соприкоснулся? Пастухи. Потому что они увидели ангелов Божиих, и они пели великое словословие Спасителю, который пришел в этот мир и принес мир. Пришел и умиротворил человечество, дал ему внутреннюю духовную свободу, дал ему внутреннее успокоение. Они услышали, потому что они бодрствовали, потому что они пришли и в простоте своей сердце поверили и пошли и поклонились божественному младенцу. Сегодня мир ничуть не изменился. Если в количественном или, наверное, в процентном соотношении взять пастухов тому Вифлеему, наверное, это будет процентное соотношение равно тому количеству людей, которые нынче в нашем Отечестве присутствуют в Храме Божьем. А остальные что делают? Спят, почивают, и мимо них проходит это удивительное событие, которое призвано изменить человечество. Изменить этот мир, приблизить его к небу, потому что Господь пришел на эту землю для того, чтобы человек вошел на небо. Мы говорим, вот сколько лет это событие, а ведь так объемлюще оно не захватило всю землю, не захватило все человечество. Почему происходит такое? Да потому что Господь пришел на эту землю, родился и воплотился. Ну а дальше-то не пошло. Почему? Да потому что Господь говорит, все стою и толцу. Он стоит и стучится в сердце каждого человека. И человек, своей, обладая своей свободой, должен впустить Богомладенца Христа в свое сердце. Сердце человеческое должно стать яснями, оно должно стать вертепом, оно должно принять в себя нашего Божественного Спасителя. А пока наше сердце на замках, оно подобно современным квартирным дверям, которые обладают такими запорами, что и древние сейфы могут позавидовать им. Мы запираемся от Господа своей суетой, мы запираемся от Него своей земной жизнью, заботами, проблемами, которым посвящаем все свое существо. А Господь, как странник, стоит и ждет, когда мы распахнем двери своего сердца. Для чего Он стоит? Да потому, что Он хочет родиться в нашем сердце. Родиться и быть вместе с нами. Оживотворять нас. Присоединять самим собою нас с небом. Без этого невозможно понять нынче Рождества и пришествие в этот мир Божественного Спасителя. Без этого мы только будем участниками внешних традиций нашего христолюбивого народа и нашего земного Отечества. Мы, может, даже быть и постоим сегодня в церкви, посидим за праздничным столом, но не коснется нас в сущности этот праздник, потому что наше сердце останется все равно закрытым. Мы не впустим туда Христа, и Он не поселится в нашем сердце, Он не изменит нас, Он не приблизит нас к небу. Он не откроет нам великую тайну, которую мы можем почувствовать через теплоту в нашем сердце, когда Господь почивает в нем. Потому что имя-то Божие как? И нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. Вот когда мы почувствуем, что Христос в нашем сердце, тогда мы узнаем, что с нами Бог. Тогда ничто не будет страшно в этой жизни. Тогда вот эти стремления земного и материального будут отпадать от нас. Тогда мы будем стремиться к милосердию, к добру, к состраданию, к любви, к вере, к надежде. Тогда человеческие отношения будут меняться в обществе. Тогда мы вновь сможем оставлять ключики под ковриком, тогда мы вновь сможем выходить из своих домов и будем уверены, что никто ничего не возьмет из нашего дома. А знаете почему? Потому что брать там будет нечего. Там не будет вот этого, что мы стяжаем всю свою жизнь. Лишнего и ненужного, за которые потом мы переживаем, что это украдут, это заберут. Ради чего мы живем в этой жизни? Какая цель нашего существования? Вот Христос пришел и открыл, Он сказал: «Ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, а остальное все приложится вам». Вот истинные и подлинные богатства, ради которого мы должны жить, к которому мы должны стремиться и которое мы должны впускать в собственное сердце. Пусть эта рождественская ночь, дорогие мои, подарит нам это удивительное откровение, эту великую радость, которую Господь принес на землю. Ведь Он пришел не ради того, чтобы прийти, а ради нас с вами и нашего спасения, ради продолжения нашей жизни, которую мы оберегаем, которую мы украшаем и которой мы посвящаем все, чтобы она хоть немного продлилась. Но здесь, на земле, к сожалению, мы ограничены. Господь дает нам аще 70, аще 80 лет прожить здесь на земле, и то в ее доли плачевной среди болезней и скорбей. Но радость и полнота жизни будет в вечности, с родившимся ныне Христом, где не будет ни печали, ни скорбей, ни воздыханий, но жизнь бесконечная. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы, на праздник Рождества Христова.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио Радонеж в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотр художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 до 17 января в конгрессно-выставочном центре «Вертол-Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас 14 января в 19 часов в Крокус-Сити-Холл на рождественскую ораторию митрополита Илариона Алфеева. Солисты Анна Аглатова, сопрано, Александр Виноградов, бас, исполняют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова под управлением Николая Азарова, хор мальчиков Московского хорового училища имени Кожевникова, художественный руководитель Алексей Петров. Евангелие читают дети. Музыка митрополита Илариона Алфеева. Адрес: Красногорск, улица Международная, 20, проезд до станции метро Микинина. Справки по телефону 8-499-55-3055. Юбилейный концерт народной певицы России Татьяны Петровой «Татьянин день» состоится 28 января в Центральном доме художника на Крымском валу. Отмечая в наступившем году свой 45-летний творческий юбилей, певица порадует зрителей новой концертной программой «Татьянин день», в которой наравне с песнями из раннего творчества прозвучит много новых песен и романсов. В программе примут участие Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии и ансамбль гусляров «Купина». Начало концерта в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах Центрального дома художника по адресу метро Октябрьская, Крымский вал, дом 10 или на официальном сайте ЦДХ. Будем рады видеть всех, любящих творчество певицы, русскую народную песню и романс.